книжные новинки, самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которое оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Стоит ли стремиться узнать свое будущее и к чему это может привести? Могут ли 6 девочек стать символом 20 века? И зачем удочерять Америку? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф». Ваш лоцман по современной литературе и нестареющей классике. Сегодня в студии на Радио Теос автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня в гостях главный редактор издательства «Фантом Пресс» Игорь Алюков. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Но что греха таить? «Фантом» все уже, наверное, знают, что «Фантом» Пресс, одно из моих любимых издательств, и о книгах его я могу говорить долго и с удовольствием. И если вы, дорогие друзья, следите за нашими соцсетями, то вы видите, что часто в наших книжных подборках книги «Фантом Пресс» фигурируют, и это, собственно говоря, не из-за моих личных взаимоотношений, да, с руководством этого издательства, а именно потому, что это книги, которые мне лично приятно и интересно читать, и многим-многим читателям также интересно читать. Ну, традиционно в начале передачи мы оглашаем шорт-лист, и я, конечно же, хочу поприветствовать всех слушателей, кто сегодня присоединился к нашей трансляции. Добро пожаловать, дорогие друзья. Вы можете задавать нам вопросы, даже звонить в прямой эфир. Телефон для прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Вайбер и WhatsApp. Вы можете также писать нам и звонить. Плюс 7 977 850 0996. Также можете писать нам через сайт teos.fm. Да и через, собственно, писать комментарии под стримами. Пожалуйста, мы будем рады ответить на ваши вопросы, зачитать ваши комментарии в эфире. Итак, шорт-лист. Так как у нас сегодня в гостях «Фантом Пресс», то мы будем говорить о новинках «Фантом Пресс». Три книги, о которых мне бы очень хотелось сегодня поговорить. Это роман Хлои Бенджамин «Бессмертники». Вот как раз поговорим о том, стоит ли вообще пытаться узнать свое будущее и к чему это может привести. Документальный роман Лоры Томпсон «Представьте 6 девочек» и долгожданный роман Энн Тайлер. Долгожданный перевод, соответственно, романа Энн Тайлер, лауреат Пулитцеровской премии «Удочеряя Америку». Но что ж, хочу я начать немножко с другого. Кроме вот этих книг, о которых мы сегодня поговорим, вот, Игорь, скажите, а что ожидает нас в ближайших новинках «Фантом Пресса»? Когда мы делали новогодний эфир, да, и, естественно, мы говорили о том, что в 2018 году планируется издать в разных издательствах, и в частности, «Фантом Пресс», там было очень много интересных новинок. Вот что в ближайшем будущем «Фантом Пресс» издает, что не хотелось бы, вот вы советовали бы не пропустить?
Ну, как раз у нас в ближайший месяц-полтора, до конца мая, до середины мая, наверное, выйдут три книги, очень важные и для нас, и для читателей, потому что их ждут, и много нас спрашивают о них. Это, прежде всего, роман Нора Вебстера, ирландского литературного мэтра Колма Тойбина. Мы выпустили год назад его роман «Бруклин», и он стал, в общем-то, чрезвычайно популярен, нашел отклик у русского читателя. И это очень приятно, потому что это действительно глубокий, сложный и очень тонкий писатель.
Ну, Колма Тойбина, о «Бруклине» у нас была даже отдельная передача.
Да. И, собственно, Нора Вебстер — это такое, в общем, этическое и идейное продолжение «Бруклина». А в мае у нас выходит очень громкая книга, в сущности, это будет своего рода немножко сенсационный выпуск. Это будет новая книга всеобщего любимца Стивена Фрая, причем это будет не автобиография, потому что он очень давно ничего не писал, кроме автобиографии, а сейчас он написал совсем другое, это его пересказ очень личный, очень своеобразные мифы в Древней Греции. Угу. Книга такой будет называться «Миф», и это очень-очень здорово. Я просто как раз сейчас вычитываю верстку и наслаждаюсь этим. И, наконец, выйдет книга, которую я недавно закончил редактировать, перевод, который закончил редактировать, совсем неизвестного ни у нас, ни на родине автора. Она очень молодая писательница, Мэри Брахт. Называется книга будет «Белая хризантема», и это очень сложная история о одной из тяжелых страниц Второй мировой, и наверное, вообще первой половины 20 века, о так называемых женщин для утешения, о кореянках, которые похитили японские солдаты во время Второй мировой войны и перед ней, во время оккупации Кореи и Японии. Этих женщин было около 200 тысяч, и вот на основе вот этого очень страшного факта рассказывается история одной из этих девушек. Очень красивый, печальный и очень насыщенный информацией роман.
То есть это роман, который поднимает вопрос геноцида во время войны? Или же это все-таки нечто другое?
Нет, это скорее не геноцид, это скорее все-таки вот роман о том, как выстоять в ситуации, когда ничто не способствует твоему не просто сохранению достоинства, а в сущности выживанию. Угу. И это история сопротивления отдельно взятого человека и жизни, и системе, и ситуации. И надо сказать, что вот эта история с корейскими женщинами, угнанными фактически в рабство, она до сих пор является одним из главных камней преткновения вот, в взаимоотношениях современной Южной Кореи и Японии.
Хорошо, очень, действительно, очень интересные новинки. Я надеюсь, что когда выйдут книги, и мы где-то в начале лета, я надеюсь, поговорим о уже вышедших книгах. Сегодня мы будем говорить, я уже могу сразу показать, вот у меня есть две книги. Это «Удочеряя Америку» Энн Тайлер, вот она так издана, и «Бессмертники». Вот «Бессмертники» Хоя Бенджамин, вот эта книжечка, а мы сейчас о ней будем говорить. И начнем, ну, хотелось бы начать, конечно, с того, когда мы сталкиваемся, вот я, например, сталкиваюсь с теми книгами, которые переводит «Фантом Пресс», я все время наталкиваюсь, там, выходит «Селеста Инг». Кто такая «Селеста Инг»? Выходит роман Хоя Бенджамин. По аннотации это как раз тот роман, который очень хочется почитать. Вот кто такая Хоя Бенджамин, чем она интересна и вот что это за писатель?
Ну, Хлоя Бенджамин очень молодая писательница, это ее второй роман. Первый роман был, собственно, пробой пера, хотя ее заметили, он даже получил такую премию второго плана литературную. А вот «Бессмертники» роман был уже очень ожидаемым, когда и американские, и английские издатели анонсировали его выход, к нему был проявлен интерес сразу на всех уровнях в англоязычном пространстве, когда ждут, с одной стороны, читателя, с другой стороны, ждут книжные обозреватели и еще ждут книготорговцы. И вот когда такое ожидание массированное, то, естественно, возникает серьезный интерес к книге. Ну, так и вышло, потому что роман получил очень большой резонанс. Он, собственно, вышел совсем недавно. Он вышел в начале года, и русский перевод вышел буквально через полтора месяца после выхода оригинального издания. Такое случается достаточно нечасто, а вот в этот раз у нас вышло. Эта история, ее можно назвать, наверное, семейной сагой, когда рассказывается история одной семьи, растянутая во времени и в пространстве, но только тут очень специфична эта семейная сага. Это сага о взаимодействии человека, персонажей, героев романа со временем. Два брата и две сестры по фамилии Голд, живущие на Манхэттене в начале 60-х, в середине 60-х, однажды случайным образом узнают, что в соседнем доме, в одном из соседних домов появилась гадалка, которая предсказывает будущее. И, собственно, дети, самые старшие в тот момент, если я не ошибаюсь, 13 лет, Варе, они решают собрать все накопленные деньги и пойти гадалке. Совершенно такое детское желание. И гадалка им, каждому из них, предсказывает точную дату смерти. И вот это точка отсчета, от которой ведутся истории их жизни. И если в начале посещением гадалки задается некая мистическая линия, то она, собственно, тут же и заканчивается, потому что никакой мистики в романе даже близко нет. Это абсолютно реалистичный роман. Это роман о том, как жизненные ситуации, и на которые повлияло, и отношение к жизни, на которые повлияла вот эта вот ситуативная история в детстве, которая, ну, собственно, у каждого человека есть в детстве какие-то истории, которые застряли у него в памяти, и которые, по сути, в общем-то, в какой-то степени определяют его, ну, если не жизнь, то психологию и отношение к некоторым вещам. Вот так и здесь. И вот эта история о том, как каждый из героев, а их четыре человека, пытается прожить свою жизнь, зная, чем она закончится и когда она закончится. И одновременно это еще очень яркий портрет эпох, потому что если вот они были детьми, когда узнали о дате своей смерти, то дальше портрет нескольких эпох. Это конец 70-х, 80-х, когда происходил такой довольно резкий переворот от какой-то абсолютной свободы, заданной поколением цветов, когда пресыщенность этой свободы начала уже в мире порождать некоторую усталость, в том числе, и, наверное, усталость и физиологическую, потому что появились такие не самые приятные вещи, как СПИД, и, который бушевал в это время, в 80-х. И следующая эпоха 90-х – это эпоха уже перехода к какому-то, наверное, совсем неоконсерватизму, и эпоха наших дней, когда произошел, в общем-то, отчасти распад времени, когда каждый живет в каком-то, в какой-то своей ячейке и пытается взаимодействовать с миром посредством определенных, даже, наверное, манипулятивных каких-то методов. И вот четыре героя, первый, самый младший, которому предсказали золотоволосый мальчик, баловень семьи, любимец, которому предсказали самую раннюю смерть, и как он пускается во все тяжкие, пытаясь познать жизнь во всех ее проявлениях, хороших, плохих, и, собственно, заранее соглашается с этой датой. Его старшая сестра всю жизнь, все детство, которое протекало в немножко иллюзорном мире, она с самого детства увлеклась фокусами, сначала фокусами, потом иллюзионизмом в каком-то более пространном понятии. И вот она эту иллюзорность перенесла на свою жизнь. Третий человек из этой четверки, он самый рациональный и самый прагматичный, он пытается расследовать, он как бы пытается понять, что это стоит, он пытается внести рациональную ноту и перегибает палку, то есть он как бы, когда рационализм становится главным методом жизни, это тоже в этом, как выясняется, ничего хорошего нет. И третий персонаж, собственно, наверное, одна из главных героинь книги Варри, которые предсказали долгую-долгую-долгую жизнь.
Там, что, там точная дата далеко вперед.
Да. Вот она задалась целью не просто прожить эту жизнь, а понять,
собственно, зачем она проживает.
Что такое смерть, да. Она ученый, она исследует проблему долголетия и, в сущности, бессмертия. На самом деле, роман Хлои Беджамин, несмотря на молодость и, в общем-то, литературную неопытность автора, написан очень мастерски. И у меня первое впечатление, когда я редактировал перевод, а, кстати, надо сказать о переводе, потому что он очень-очень хорош, перевела Марина Извекова, замечательный переводчик с английского. Мне, когда я работал над этой книгой, мне приходило ли все время на ум рассказы Селлинджера про Глассов. То есть вот эти вот братья и сестры Глассы.
Каждая из которых какая-то своя отдельная галактика. Абсолютно.
Да, и которые также какие-то сложные взаимоотношения с жизнью, с судьбой. Безусловно, вот эта традиция, заданная Селлинджером, она чувствуется в книге Хлои Беджамин. Роман, он очень, то, что называется таким несколько вульгарным словом, читабельный, да, там это очень хорошо, здорово выстроены сюжетные нити, в которые...
Вот это, прежде всего, история очень увлекательная,
да,
интересная.
Да, безусловно. Она, с одной стороны, увлекательна, а с другой стороны, она вот очень обаятельна своим портретом эпох, он очень яркий.
Михаил Халецкий обращается к нам. Игорь, какие штаты каждый из вас удочерил бы в первую очередь? Иными словами, какие штаты любимые это? Это просто Михаил вернулся из Соединенных Штатов и написал свою книгу по поводу вот его впечатления Соединенных Штатов. Вот вопрос.
Ну, для того, чтобы выбирать среди штатов, нужно в них всех побывать. Я побывал в очень небольшом количестве, ну и они меня вполне устроили. Нью-Йорк и Мэн вполне прекрасны.
Вот удивительно, но я прям солидаризуюсь с Игорем, потому что Нью-Йорк — это вообще такой, мне кажется, если говорить об Америке, для меня идеальный город. Плюс Нью-Йорк как раз это город, где, скажем, Бостон, Нью-Йорк, такая творческая интеллигенция очень любит выбирать для, и для своей жизни, и для своих, собственно, романов часто, прозы. Вот Алина Моисеева просит, как зовут автора «Белой хризантемы», повторите.
Мэри Лин Брахт. Автор, она довольно примечательна тем, что история, которую она рассказывает, основана на истории ее бабушки. Автор, она наполовину кореянка, наполовину англичанка.
А Сергей Баркалов написал, почитал аннотацию, заинтересовало. Ну, книги, точно я вам могу сказать, все три книги не разочаруют. Все три книги очень советую к прочтению. У меня вопрос. Многие критики сравнивают этот роман «Хлоя Бенджамин» с уже там известными, ну, как известными. Вот в «Фантоме» выходил, это второй или первый роман Селесты Инг?
Это был дебютный роман.
Да, дебютный роман Селесты Инг. Вот сравнивает ее с «Донной Тарт», естественно, с «Щеглом». И с Селесты Инг. Вот насколько это, на ваш взгляд, верно?
С Селесты Инг я все-таки бы, наверное, не сравнивал. Они писатели разные. Селесты Инг, она занимается, наверное, такой социальной литературой. Она пытается проникнуть в какие-то подводные причины происходящего в бытовой жизни.
Ну, иногда она часто ищет, ну вот, по крайней мере, ее первый роман дебютный, он о травме вообще, и часто о проживании травмы, отчасти.
Да? Да, хотя, вот, скажем, в «Бессмертниках» это тоже же травма, да, узнать человеку о дне, когда он умрет, это та еще травма, в общем-то.
Действительно, да.
Но это роман не о травме, а роман о том, как... Насколько неизбежна судьба, наверное? Определяет ли ее гадалка, которая тебе назвала дату твоей смерти, или все-таки ты определяешь ее ты? Он в этом плане, наверное, гораздо более философский, более такой универсальный.
И неизбежна ли судьба вообще? И что такое смерть вообще, в принципе? Что такое жизнь? Вот на этих полутонах, мне кажется, у Хлои Бенджамин текст очень балансирует. То есть, по крайней мере, это очень видно в смысле романа.
Тут еще есть такая разница между той же Селесты Инг и Хлоей Бенджамин. Хотя роман Хлои Бенджамин об Америке, она англичанка. И это чувствуется, потому что все-таки традиции американской и английской литературы, они несколько разные.
Разные, да. Ну что ж, я предлагаю прерваться, напомнить все наши позывные, как нам можно дозвониться и каким образом комментарии, собственно, можно прислать нам. Опять же, я подчеркиваю, сегодня у нас в гостях главный редактор издательства «Фантом Пресс» Игорь Алюков, и мы будем с вами буквально через 30 секунд.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем нашу передачу о новинках издательства «Фантом Пресс». Напоминаю, что у меня в гостях главный редактор издательства Игорь Алюков. И переходим мы к очень интересной книге, на мой взгляд. «Представьте шесть девочек» Лоры Томпсон. Вот, во-первых, это не фикшн, да, это не художественная литература, это такой документарий, да, что называется.
Да, причем это на самом деле в биографических, я бы сказал, не роман, а документарий, действительно, когда история рассказывается с живостью, с романной живостью, но в нем, в этой истории только факты. И надо сказать, что вот две следующие книги, о которых сейчас мы расскажем, это «Представьте шесть девочек» и «Удочеряя Америку», переведены одним человеком. Это довольно любопытное совпадение. У нас вышли книги в переводе Любы Сумма почти, ну, вот, рядом. И переведены они замечательно. А «Представьте шесть девочек» — это история семейства Митфорд. В России эта семья неизвестна, а в Англии она фактически является символом 20 века, потому что шесть сестер Митфорд стали олицетворением самых разных сторон 20 века в середине века. А Митфорды — это очень аристократичное, очень старое британское семейство, немножко обедневшее, но не потерявшее от этого ни грамма своей влиятельности и достоинства. И вот в этой семье у графа Риддесдейла и его жены рождаются семеро детей. И только один из них мальчик, а все остальные девочки. И вот эти шесть девочек, они в какой-то степени сделают британскую историю. Начиная с середины 30-х годов и два десятилетия подряд, они будут, наверное, самыми известными, самыми узнаваемыми персонами, уж женщинами точно, если забыть о королевской семье в Британии. И судьбы их совершенно уникальны. Одна из них стала коммунисткой. Не просто коммунисткой, она стала фактически лидером британских коммунистов, другая стала британской фашисткой. Она вышла замуж за лидера британских фашистов Мозли, который очень здорово высмеян, кстати, в рассказах и романах Вудхауза. И следующая сестра Юнити, она стала не просто фашисткой, она стала нацисткой, она была знакома и влюблена в Гитлера, и фактически...
По-моему, в Германию она ездила.
Да, конечно, она соперничала с Евой Браун за сердце и руку фюрера, и после того, как была объявлена война между Британией и Германией, она попыталась покончить с собой, и неудачно, и была перевезена на родину, депортирована фактически. Еще одна сестра Нэнси стала фактически воплощением популярной художественной литературы в Британии, потому что Нэнси Митфорд – это было такое лицо женской литературы, и ее романами зачитывалась вся страна. Ее тогда, конечно, немножко презирали, mm-hmm. потому что это не высокая литература, это не искусство. Но с сегодняшнего, с позиции вот нашего времени, когда читаешь ее романы, ты понимаешь, что они просто хороши. Это отличная бытоописательная литература. Uh-huh. И, наконец, две другие сестры. Одна из них стала лицом британской аристократии. Она была настолько утонченно красива, она вышла замуж за герцога, род которого был... считался даже древнее королевского, и она фактически несла вот как бы знамя британской аристократии по своей утонченности и элегантности. И последняя сестра, единственная вроде бы сестра, которая вела очень мирную жизнь, выбрала тихое деревенское существование, где разводила коров, коз и кур, но она тоже была нетривиальна. Все эти девочки, эти шесть девочек, они были абсолютно неординарные. Очень яркие судьбы, и вот через портреты, через историю их рождения, их воспитания, того, как они росли и как они вступали в мир, рассказывается история вообще всей Англии и всей Британии, более того, на самом деле, наверное, 20 века, потому что, по сути, каждая из девушек, она являлась проводником какой-либо важной идеи, которая определяла историю. И вот как эти идеи коммунизма, фашизма, нацизма, женской литературы, которая стала воплощением феминизма фактически, как они набирали силу через вот историю этих шести девочек, очень интересно за этим следить. Ну и кроме того, написано действительно очень живо.
Ну, вот вопрос у меня, который вертится на языке, да, сегодня очень... скажем, динамично, особенно на Западе, развивается рынок нон-фикшн. Да? Вот, в частности, например, в Америке это прям действительно рынок. Там огромное количество направлений внутри этого рынка. Чем, на ваш взгляд, интересно? И самое интересное, что вот я, наблюдая дискуссии, читательские дискуссии, да, в интернете, обсуждения, буктюбинг, и многие часто предпочитают, например, есть отдельные аккаунты, например, в Инстаграме, которые посвящены только нонфикшену, вот они фикшен не читают совсем. На ваш взгляд, чем интересно сегодня русскому читателю, вообще читателю, мировому, как бы, очень сложно говорить, да, ну вот хотя бы о русском читателе, чем интересен, во-первых, жанр документального романа и вообще литература нонфикшен? Почему такой отклик?
Я бы вот весь нонфикшен как бы одним скопом не анализировал, угу. потому что он распадается настолько разные разделы, да, на научпоп сложно сравнивать с каким-нибудь психологически популярной, да, литературой.
Ну, там мотивационная, там,
да,
бизнес,
это совершенно
там,
разные, за разные вещи. Их мы не будем трогать. Что касается документари, да, действительно, в Англии, в Америке на первые строки бестселлеров попадают сейчас книги, которые написаны на основе документальных историй, в которых нету никакого вымысла, и там, если есть неточности, то они не спровоцированные автором, а просто ошибки. Но, наверное, важность реальных историй, которые иногда, да и не иногда, а зачастую, гораздо любопытнее и интереснее, чем истории вымышленные, они затрагивают в человеке не только его фантазию, а что-то, наверное, больше. Поэтому, возможно, и вот для нас тоже неожиданность, потому что мы вот выпустили совсем недавно эту книгу, и она у нас расходится очень быстро, она фактически
бестселлер. Ну да, такой очень большой отклик.
Отклик очень большой, и при том, что эта история шести британских аристократок,
хотя, казалось бы, да,
весьма отдаленное отношение к России, к современному нашему бытованию. И тем не менее, книга интересна. Возможно, есть какая-то психологическая усталость от...
Может, перенасыщенность художественного рынка?
Ну, я бы не сказал, что он перенасыщен. Если сравнивать тот же англоязычный рынок, это несравнимо. У нас это какие-то, наверное, проценты от насыщенности того рынка. Просто у нас читающая прослойка, к сожалению, гораздо более тонкая и гораздо более малочисленная, чем во многих других странах.
Ну, я все время говорю, что наша передача, ну, слушатели передачи и читательская аудитория широкая, но и глубокая.
Да, безусловно, качество — вот это интересная тема, потому что у нас действительно людей читающих гораздо меньше, чем в той же Америке, потому что это огромная аудитория читающая. Но качество нашей читающей публики, вот если сравнивать со средней читающей публикой в Америке, оно у нас, безусловно, выше.
Но вообще, мне кажется, если говорить о «Представьте шесть девочек» Лоры Томпсон, то мне кажется, во-первых, вопрос, который сегодня беспокоит большое количество читающей аудитории, это, например, там женский вопрос, там место женщины в современном мире, изменение такого уклада от строителя там, светлого будущего, да, до вот, жизни в свободной зоне, в жизни в свободе, вдруг вот место женщины. Да, вот, смена этих жизненных парадигм очень интересна, и поэтому Лора Томпсон как-то показывает через вот этих сестер очень разную женскую судьбу, и поэтому это интересно.
Более того, не просто судьбу, а характерно то, что вот все эти сестры Митфорд, все эти шесть девочек, они, тут перекличка с бессмертниками, они как раз не подчинялись судьбе. Угу. Они ее вот такую совершенно конкретно, они ее формировали, они сами ее выбирали, зачастую вопреки, сопротивляясь общественному мнению, сопротивляясь близким, родным, другим сестрам своим. И это сопротивление выливалось зачастую в очень экстравагантные поступки. Они, по сути, шесть сестер Митфорд, они объявили бунт классическому укладу, но без...
Вообще системе.
Системе, но без манифестов, без...
Демонстрации.
Без какой-то философской подкладки, без вот идей. Но они наглядно осуществляли свое собственное освобождение. Ну, другое дело, что это освобождение приводило к очень страшным вещам порой.
Ну, в общем-то... Да, в принципе, вот вы сказали, что они стали такой метафорой, да, символом 20 века. Мне кажется, 20 век как раз и принес нам все это, да, и собственно говоря, такое... растущая популярность там, женского движения и роли женщины до, соответственно, такой активной политической позиции. Я почему-то, когда я читал, все время вспоминались Маргарет Этвуд, да, романы, в частности, вот экранизированный сейчас идет сериал по ее «Служанкам», да, вот, тоже поднимающий вопрос, да, вот, как женщины в этом мире. Ну, там, в общем-то, такое... скажем, постапокалиптичное, так, и такой роман пугающий, mm-hmm. да, скорее, но все-таки. И мне кажется, как раз, чем интересен вот, документальный роман Лора Томпсон, тем, что это как раз документальная история. И почему интересно? Потому что, когда ты сталкиваешься с художественной литературой, то понятно, да, это вымысел, и это часто вот так. Кстати, вот на ваш взгляд, там видна какая-то авторская позиция, или же Лора Томпсон настолько абстрагируется, что просто предоставляет читателю самим, посмотрев на судьбы героинь, сделать свои выводы?
Нет, Лора Томпсон, она очень опытный человек в этом плане. Это совсем ее не первый роман, и она написала не роман, а документарий. Mm-hmm. Она написала биографическую книгу mm-hmm. про Агату Кристи, которая была встречена очень доброжелательно и критиками, и, скажем, родственниками, наследниками Кристи.
Причем при наличии автобиографии самой Агаты.
Безусловно, да, и при наличии огромного количества биографии mm-hmm. той же Агаты Кристи. Она написала биографию Нэнси Митфорд, одной из героинь вот своей новой книги. И она как раз вполне отстраненно, она не вносит ничего оценочного, хотя напрашивается некое суждение одних героинь и, наоборот, похвала другим, но этого вообще нет. Она рассказывает их историю жизни, причем там акцент сделан не на позднюю часть их жизни, а как раз на раннюю, с детства. Как все это происходило, как зарождалось то или иное.
Угу. Андрей Черников написал: какой смысл вы лично вкладываете в выражение «удочерить Америку»? Ну, мне кажется, этот вопрос лучше как раз обсудить, когда мы будем обсуждать роман Энтайлер. И это скорее даже вопрос не к Игорю, а ко мне, потому что...
Ну, мы на него ответим, да, потому ответим. Что это действительно хороший вопрос.
Да, это очень хороший вопрос. Тема обретения бессмертия уходит корнями в глубокое прошлое. Прошу прощения за банальность. Верите ли вы в бессмертие, пусть в относительное, возможность существенно продлить активную жизнь и прожить несколько жизней?
Ну, это не вопрос веры или неверия, это вопрос технологий. Ну, то есть, да, безусловно, наверное, лет через 50 биотехнологические исследования способствуют продлению, ну, там, увеличению среднего возраста лет на 20. Это достаточно реалистично все.
Да, я бы разделил биологию и некую духовную подоплеку этого вопроса. Я лично верю в бессмертие человеческой души, но это вот как раз из разряда моей личной веры. Да? Но когда мы говорим о биологии, о продлении активного, да, жизни, тут очень много дебатируется, например, там вопрос в том, что несмотря на все эти технологии, на биотехнологии, все-таки человек бессилен перед, например, смертельными болезнями, также бессилен, в общем-то, ну, не так же, конечно, бессилен, но все-таки, да, остается бессильным перед этим.
Он просто бессилен сейчас перед другими болезнями, mm-hmm. чем 100 лет назад.
Да, чем 100 лет назад.
И
да.
понятно, что через 100 лет назад он, наверное, преодолеет часть или многое из того, что он не может справиться с чем сейчас, но появится что-то другое.
Да, я согласен. Я предлагаю, опять же, прерваться, напомнить все наши телефоны прямого эфира, как нам можно подписаться на нас в социальных сетях, и мы перейдем как раз к тому самому вопросу, который Андрей нам задал про «Удочеряя Америку», потому что мы будем говорить про роман Энтайлер «Удочеряя Америку».
Эпиграф. Ваш лоцман в море книг. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Да, я забыл объявить, на самом деле, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Сегодня мы говорим о новинках издательства «Фантом Пресс». У меня в гостях, напоминаю, Игорь Люков, главный редактор издательства «Фантом Пресс». У нас будет розыгрыш, мы будем разыгрывать книги «Фантом Пресс». И вот Игорь определит в конце самый оригинальный вопрос. который ему больше всего понравился. И мы также будем продолжать, дорогие друзья, поэтому подписывайтесь на вот страницы в социальных сетях нашей передачи, потому что мы будем продолжать розыгрыш у нас на в социальной сети, и вы можете получить очень интересные книги и так для рекламы, стоящие сейчас не очень дешево. И вы часто жалуетесь, что почему такие высокие цены. Вот мы предоставляем вам в качестве такого бонуса к нашей программе вот возможность выиграть эти книги. Итак, «Удочеряя Америку», Энн Тайлер. Энн Тайлер, лауреат Пулитцеровской премии. Этот автор, который, в общем-то, пришел к нам благодаря издательству «Фантом Пресс», мы ее узнали. Да, я ведь... Вы первый, кто ее...
Нет, на самом деле, одна книга издавалась еще в советское время, и два или один роман были изданы, ну, не знаю, лет 15, наверное, назад, но там были вот в тех изданиях плохие переводы, и вообще они как-то прошли незамеченно. А первым роман был «Ужин в ресторане «Тоска по дому», очень хороший перевод, он был еще в советское время в журнале «Иностранная литература». Угу.
Ну и роман, который только что вышел на русском языке, «Удочеряя Америку», это не последний ее роман, но очень, на мой взгляд, он очень отличается и по атмосфере самого романа, и по темам, которые поднимает роман. Итак, вот Энн Тайлер, роман «Удочеряя Америку». О чем этот роман и чем он интересен?
Ну, давайте, наверное, начнем с ответа на вопрос про название, да, потому что вопрос действительно важный. Вообще перевод... адекватный перевод английского или там французского или любого другого названия книги на русский, он всегда проблематичен, если он не очевиден с самого начала. Это тут как раз был такой случай, потому что в оригинале книга называется «Digging to America», это, если переводить дословно, «проникая, погружаясь, влезая в Америку». Я редактировал перевод, переводила Люба Сум, блестящий перевод, мы долго думали на названии, и вот все-таки остановились над... названием «Удочеряя Америку», потому что оно играет в нескольких смысловых пластах. Она играет с сюжетом, она играет с той идеей, которую, собственно, и вкладывала Тайлер в оригинальное название, то есть когда Америка проникает в человека, и человек проникает в Америку. Имеется в виду новая страна. Вот. Роман действительно и похож, и не похож на другие романы Энн Тайлер. Обычно романы Тайлер, они очень по-разному воспринимаются читателями. Одни видят в них очень спокойную, размеренную, да, душевную такую семейную историю с обаятельными героями. Другие видят в них...
историю чудаков, как, например.
Чудаков. Там, третьи, да, вообще видят, воспринимают семью как... ад.
Угу. И вот Энн Тайлер нас погружает со всеми подробностями в этот ад.
Да. И это действительно так. И все это есть, все из перечисленного в романах Тайлер есть. А вот в этом романе есть только одно. Очень уютный, печальный, горький, смешной мир двух семей. Еще одно свойство Тайлер, то, что у нее нету черный и белый красок в
палитре. У нее нет проповеднической кафедры, на которой писатель
она
взбирается.
Она никогда никого не осуждает, у нее нету злодеев и негодяев в книгах, и нету каких-то прекраснодушных героев. У нее реальные живые люди со своими проблемами, со своими странностями, со своими слабостями и достоинствами. «Удочеряя Америку» — это история двух семей, крайне не похожи друг на друга, которые находятся, на самом деле, наверное, на полярных концах. Вот если взять шкалу, простите, семьи в Америке, то вот это более непохожих найти нельзя. Одна семья — американцы-американцы, белые американцы, соль американской земли, наверное, предки которых прибыли на кораблях когда-то, а другая семья только что прибыла в Америку, мигранты в первом поколении, бежавшие из Ирана, от иранской революции исламской. Но их внезапно объединяет одно. Обе семьи бездетные, и обе семьи удочерили по девочке, по младенцу в Южной Корее. Надо сказать, что действие развивается в начале 80-х годов, когда Южная Корея, в общем-то, еще вовсе не была богатой страной.
И они встречаются в аэропорту, и когда ожидают.
Да, в первый раз они встречаются в зоне прилетов, когда должны выйти социальные работницы корейские, которые привезли в Америку вот этих маленьких, им еще нет года, девочек. И вот они тогда знакомятся. Естественно, их объединяет и сближает, и они начинают общаться.
Причем не теряют друг друга на протяжении. Да,
да, два абсолютно разных полярных мира. Классический консервативный американский уклад и абсолютно новый, с сильным привкусом, как у чего-то восточного, другая семья. И ведут они себя по-разному по отношению к девочкам. Их объединяет только то, что они очень любят вот своих удочеренных кореянок маленьких, но воспитывают они их по-разному. Если американцы, которые являются солью земли американской, они пытаются сохранить какую-то корейскую идентичность. Они все время пытаются напоминать своей дочери, что она кореянка, что она родом из Кореи, что там такие традиции. А другие иранцы, они наоборот, они делают сами пытаются стать американцами. И из своей дочери делают абсолютно американку. То есть человека, который должен чувствовать себя здесь абсолютно своим. Книга местами печальная, местами ужасно смешная, прям по-настоящему смешная. И очень обаятельная. Там очень обаятельные герои. Вот. И вообще книга на редкость теплая. При этом там множество событий происходит. Как бы. Это просто рассказана жизнь на протяжении, я забыл, по-моему, 6, что ли, лет или 7 лет. Да, в общем, до того момента, как девочки взрослеют до состояния того, чтобы пойти в школу. И вот эта история двух семей, которые фактически в какой-то момент становятся одной семьей, потому что они настолько сближаются. При этом у них есть и разногласия, и даже какие-то ссоры, и какие-то конфликтные, но все это вместе с тем, как растут их приемные дочери, они все мудреют, и они понимают, что в жизни есть гораздо более важные вещи, чем пытаться утвердить что-то свое. Очень тонкий роман. Надо сказать, что он написан был для Тайлера, он очень важный, потому что он был написан после смерти ее мужа. И иранская тема здесь не случайна. Ее муж как раз был иранец, который бежал из Ирана от исламской революции после падения шаха. И,
после диктатуры Хомейни.
Да, это вот в начале 80-х. И он был довольно известным психотерапевтом в Америке. Его вот они долго и счастливо жили. Это была очень удачная семейная жизнь. И после его смерти Тайлер достаточно долго приходила в себя, и когда она пришла в себя, вот появился вот этот роман, она на самом деле как-то вот с ним обрела новое дыхание.
Мне кажется, это вообще для писателя часто текст — это такая своеобразная терапия, проговаривание тех чувств, которые, может быть, у него накопились. Мне чем понравился? Тем, что когда ты читаешь такую классическую американскую прозу, там, фолкнеровскую, например, жесткую южную американскую готику, да, или, не знаю, там, ту же самую Ли Харпер, Трумана Капота и так далее, да, то все-таки ты начинаешь чувствовать вот некоторое биение вот той жизни, американской, простой жизни, да. И у Энн Тайлер, она как раз поднимает вопрос, что такое американская нация, как вот нация, как плавильный котел, да, где разные национальности живут рядом друг с другом, и они вот, кто-то пытается свою идентичность сохранить, кто-то, наоборот, считает, что вот мы должны быть частью вот этого американского народа, но в любом случае это очень человечная какая-то история, и вот «Дочери Америки» — это какая-то очень человечная история.
Да, безусловно. В Тайлере вообще не свойственна пафосная интонация и нравоучительность, назидательность, она никого не пытается наставить на какой-то путь истины. Нет, она просто рассказывает истории, причем делает это, относясь ярко, к своим героям очень тепло, она их любит. Это вообще редкое, на самом деле, для писателя свойство — любить своих персонажей. Любить не как своих творений, а как живых людей.
Вот интересно, что иногда Тайлер обвиняет в том, что она не любит своих героев, но я почему-то в ее прозе этого не вижу. Даже самые странные герои, да, и, например, Морган, да, из ее романа «Морган ускользает», я не могу сказать, что она его не любит, наоборот, мне кажется,
я думаю,
любит.
Что она, вот эта ее фраза о том, что она не любит своих героев, это скорее фраза человека не писателя, а человека уже читателя своего романа, да, это уже пост такой, пост отношения. После того, как происходит отстраненность от собственной книги.
Ну, Яна Петрова написала: «Америка проникает в человека». Ну, мне кажется, это как раз любая страна проникает в человека, если он в ней живет, если он себя... Особенно если он эмигрировал. Например, вот часть моей семьи в 90-е годы она уехала, ну, вернее, часть семьи моей жены уехала в Европу, в Бельгии, да, и вот сейчас там живет там. Я понимаю, я видел, например, как иногда тяжело было девочкам там, да, стать частью той культуры европейской и жить там, да, и чувствовать себя частью.
Безусловно, но это вообще очень сложный процесс, особенно если одно дело, когда ты из России уезжаешь в Бельгию, это все-таки одна христианская культура, да, пускай она и разная, все-таки это европейская традиция общая. А когда люди из Ближнего Востока, из очень закрытой и очень другой страны приезжают в Америку, это происходит гораздо болезненнее. И на самом деле проникнуть в Америку и Америке проникнуть в тебя, вместо Америки можно подставить любое другое название, это не самый простой процесс. Очень многие через него так и не проходят. И достаточно примеров, когда не происходит ассимиляции, и люди живут, собственно, диаспорами закрытыми.
Да, наш эфир подходит к концу. Я хотел бы, конечно, приветствовать тех слушателей, которые с нами были. Это Алина Моисеева, которая вот благодарит нас, и София Кематшоева, да, которая говорит о какой-то прекрасной дикции. Наверное, дикция Игоря ее восхищает. Большое спасибо, друзья, что вы были. Вот, Игорь, и прям буквально подведем итоги. Какой вопрос больше всего понравился?
Ну, мне, конечно же, понравился вопрос про название «Почему удочерей Америку?», потому что он правильный вопрос.
Да, Андрей Черников, пожалуйста, свяжитесь с нами, и для вас у нас есть подарок, приз от издательства «Фантом Пресс». Ну что ж, дорогие друзья, наш эфир подошел к концу. Игорь, большое спасибо. Я всегда, конечно, рад вас видеть в эфире передачи «Эпиграф». Большое спасибо, что пришли к нам.
Вам спасибо, а мне всегда приятно поговорить о наших книгах.
А мне взаимно приятно поговорить и обсудить эти книги с издателем. И, конечно же, буду рад видеть вас снова. До встречи в эфире на Радио Теос. До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.